конечно.
Масер можно использовать на проверку тфилина?
Проверка тфилина, это как бы обязаны.
Можно... То есть, когда это обязанность, да, проверять?
Ну да, если вы обязаны. Вы же просто, как бы, вы же не просто так проверяете его. Uh-huh. Поэтому, скажем, можно выбрать не просто, а можно потратить масер на тфилин или на цицит. Да, вы понимаете, что это нельзя, потому что это то, что я обязан сделать. И даже больше скажу, что даже не могу потратить масер на покупку для сына, для тфилин для сына. Пока у меня есть деньги, я обязан его кормить. Да?
Да,
то есть то, что мы это самое, то, что мы обязаны делать, мы не тратим деньги.
Как бы сейчас даже если это не твой тфилин?
Понял еще раз. Или говорю детям, сыну.
Не, а если это тфилин не твой, а, допустим, синагоги там или...
Что значит? Гмах?
Ну...
Гмах вы имеете в виду?
Общественный,
общественный. Да, конечно, да. Это можно. Это большая мецва. Почему? Это то, что он говорит с сефер-тойрой. Помните, я говорю с сефер-тойрой? Что если это самое, если сефер-тойра она нужна общине, то большая мецва ее купить. Не потому, что это самое, не потому, что как-то... Не потому, что как бы однозначно по всем мнениям человек ходит. Нет, просто... Просто потому, что мицва, чтобы был сефер-тойра в общине.
А проверить в таком случае тфилин, который в общине находится?
То же самое. То есть это как бы на нужды общины, то есть на нужды общины людей это... Да, конечно, можно.
Угу.
Не о чем
спасибо.
Говорить. Конечно, то есть не о чем говорить.
Помогу ответить на вопрос того, кто задал, да?
Да,
Авраам, спасибо. Авраам, дело в том, что... Тфилин, если он не проверен, в определенных ситуациях перестанут просто считать кошерным.
Ну да, он понимает.
И запретят его одевать с бархой.
Не, ну не важно, это сам правильно, он говорит просто, что когда мы сомневаемся. На самом деле, по поводу проверок нужно быть аккуратным, потому что не всегда, ну, то есть как бы иногда проверяют, сегодня это не очень хорошо. То есть если нет особых причин сомневаться в кошерности тфилина, то не стоит его проверять. То есть, да. Я вам скажу, дело в том, что сегодня, я объясню просто, о чем я говорю. Сегодня да. Очень хороший китав тфилин, то есть очень хороший, как называется, хороший пергамент, хорошие чернила. Да. Хороший пергамент и хорошие чернила. Поэтому тфилины портятся очень редко, сами по себе, да. Есть люди, которые там зарабатывают деньги, они обычно накручивают, но в общем-то не надо их слушать, скажу вам честно, их слушать не надо. Это, да, потому что они врут, к сожалению, просто на этом деньги зарабатывают. А те, кто специалисты, с которыми я общался, не все говорят одно и то же, что на самом деле сегодня тфилины очень хорошие и без особой необходимости, то есть без какой-то причины, там, не упал в воду, попал под дождь, еще что такое, да, их проверять не нужно.
А если стерлась краска, наверное...
Не, вы правильно, а? Где, на домике?
Нет, не на домике, а на самих...
А как вы, это можете узнать? Как вы это можете узнать?
По тому, что она лупит, как бы облупливается и так далее.
Где? Еще раз. Вы говорите про домик сейчас.
А, не, я имею в виду вот сами...
А сам пергамент вы же не знаете, он же закрытый. Вы же его не видите.
Не сам пергамент, я имею в виду сами кожаные ремешки.
А, ремешки их надо подкрашивать. Просто
а
нужно...
если треснутый, ботин, если треснутый, то небольшая трещинка на нем.
Ну, все равно, если там не было, еще раз говорю, если не было где-то в воде, где-то еще, так не надо в этом, как бы не надо в этом...
Сильно но кошерный в этом случае, если небольшая трещинка на нем.
Да, да, то есть если нет каких-то особых причин, я говорю еще раз, то не нужно, нету это самое.
Mm-hmm. Нет особого. То есть если известно, то нет, понял, спасибо.
Да, да, нет особого, как бы, нет.
Давайте на выставку, спасибо. Вот вы сейчас затронули тело, которое для меня очень актуально.
Ага, очень хорошо.
Вот почему я решил тфилин менять, вы знаете, по-моему, да?
Мы на тему говорили как-то, да.
Но вот. У меня мой раввин посмотрел на него. Во-первых, сказал, что там надо уже перекрашивать все ремешки, что очень сильно краска облупилась. Во-вторых, он сказал, что у меня есть подозрение, что вот на самом домике есть трещинка внизу. Что ты мог упасть, когда у тебя было нехорошо и
да,
так далее.
Понимаю. Я понимаю. В общем, смотрите, как бы, то есть, особо просто так мы не переживаем. Давайте, пацаны, сегодня, вот, мы особо просто так не переживаем. Если есть какие-то сомнения, нужно спросить у кого-то, кто разбирается. В чем, почему,
нет, он сказал, он же не свойфер, он не разбирается, я думаю, не лучше.
Не, понимаю, но у вас была особенная ситуация, вы правильно говорите. Ваша ситуация, то есть, как бы, есть смысл опасаться, то есть, было почему опасаться. Все правильно.
Да.
Вот. Но это самое, даже не всегда, ну, это просто так проявлять не нужно без каких-то причин.
Дело не в этом, дело в том,
нет, что... Нет, я понял, я сейчас Аврааму говорю.
Передать свой тилин.
Я сейчас Аврааму говорю. Поэтому, как бы, ну, если мы хотим взять общественный тилин, сейчас нужно знать вообще, откуда он взялся, да? Кто его написал, кто это самое. То есть я, кстати, всем это говорю, на самом деле, если мы уже говорим эту тему, то полезно знать, что если мы заказываем тилин, то обычно просят фотографию парашиот. Не фотографию, а ксерокопию, да, парашиот. И потом ее можно показать специалисту, это очень важно. Потому что, ну, как бы, понимаете, то есть, на самом деле, когда мы покупаем прошьё, то в большинстве случаев мы просим заранее, чтобы прислали ксерокопию. Чтобы тот, кто пишет, софер прислал ксерокопию, потом показывает специалисту, и он скажет, хороший у этого человека почерк или нет. Почерк, я имею в виду, грамотный или неграмотный. Потому что каждая буква имеет свой закон. И может, это, да, может быть неправильным. Показывает специалисту, если специалист говорит, что человек пишет хорошо, тогда обуславливают, договариваются заранее по поводу того, что кто у нас будет судьей, какого уровня мы принимаем, если вдруг будут какие-то проблемы. И очень важно, чтобы был магия, то есть тфилин проверяют два раза, порешают, прежде чем их вставляют. Очень важно, чтобы проверяющий был богобоязный человек, на которого я полагаюсь. Вот я вам скажу честно, сейчас у меня такая ситуация была, что я очень удачно купил парашиот для моего предыдущего сына на бар-мицву. Мне еще два человека попросили купить парашиот. Я искал, ну, как бы, тот софер, который был раньше, тот писец, который был раньше, он стал очень дорогим, и, в общем, и он сказал, что там... Ну, в общем, короче, я не захотел его брать. Вот. И мне посоветовали другого. Я просил его прислать мне образец. Он прислал очень красивый, очень хороший образец был. А потом, когда получил парашиот, то оказались, к сожалению, не очень хорошие. Я был очень доволен, пришлось все равно взять, потому что я уже пообещал, я очень переживал. И в результате получилось, что клав с пергамента, который он писал, по многим мнениям, он нехороший. Аллахически я имею в виду. Вот. Так он мне вернул, то есть я ему вернул парашиот, эти вот главы, а он мне пообещал вернуть деньги, третий он уже за одну парашиот, за одну как бы он отдал, а еще две... должен. Вот. Так что очень-очень важно. Очень важно, чтобы тот, кто проверяет, был надежным человеком. Ну, кроме того, кто пишет.
Ну да, я поэтому попросили, чтобы я вам сказал.
Да, все правильно.
Через кого я это
не правда, без...
где вообще этот центр, что это за центр.
Вот. Все правильно. Значит, теперь мы были вчера продукты, связанные с опасностью и забывчивостью. Мы сказали, что рыба с мясом, чеснок, лук и яйцо без шкалупы, и они без шелухи. Значит, если прошла ночь, это считается с восходом, с самым заревом, да? Алота-шахр называется. Алота-шахр. Вот. Так, тогда они запрещаются. Чтобы этого не было, то есть либо оставлять шкурку, либо поливать майонезом или маслом. Извините. Вода нагрета...
А как начнуть это от того, что поливает? Чтобы оно стало едой или...
Нет, чтобы... То есть тогда не опускается на нее нечистый дух.
Спасибо.
Вот. Значит, следующее... Я говорю, нагрели в металлической посуде, но не закипятили. То есть закипятить воду в металлической посуде нет проблемы. Если у нас часто бывает история с чайниками. Наши чайники, у них металлическая спираль, правильно? Вот если мы нагрели воду и не закипятили, то тогда и желательно не пить, если мы туда ничего не добавляем в чистом виде. Если мы добавили, тогда можно выпить. Да? Понятно, да, мне кажется?
Если это кофеварная машинка, в которой есть...
Там металл, есть металл, то, видимо, да. Я не знаю, это точно, как бы, моя написана металлическая посуда. Я не могу точно сказать, но, в общем, как бы, логика подсказывает, что вроде бы да. Ну, так мне кажется. Вот, поэтому, значит, если только подогрели, не закипятили, то желательно, я говорю, еще раз добавить что-то для вкуса. Если это наоборот, то есть наоборот, мы сделали наоборот, я так часто делаю. Меня научили хорошие люди. А именно, я кипячу, то есть, ну, мне жалко ждать времени, пока чай остынет или кофе. Так я просто заливаю потом из крана холодной водой. Так это можно сделать. Потому что та вода, которая была, которая грела в металлической посуде, она закипела. То есть больше проблем нет. Да? Вот. Значит, мы еще говорили, да, под спящим или в туалете. Мы стараемся не открывать даже консервные банки, не открывать вот человеком, который спит, даже ребенок. И у кого есть маленькие дети, это относится к коляске. Если это междугородние автобусы, то это может быть актуально положить еду под сиденье. Есть на эту тему споры, я видел, что в Хаим Каневский Махмин, это не очень очевидно. По поводу автобусов, в которых есть багаж внизу, или в самолете, скажем. Да? Понимаете, о чем я говорю? Ребят, понимаете, о чем идет речь?
То есть, да,
люди спят на сиденье, могут засунуть на сиденьях, а внизу там их багажное отделение. Вот, ну, в общем, по-простому должно считаться, что это отдельное помещение, поэтому не должно быть. Ну, то есть, обычно законом Торы не должно быть проблем. Вот. А, я говорю, под коляской, да, проблема должна быть, и в автобусе под сиденьем тоже может быть проблема. Если человек видит, что он хочет заснуть, то желательно убрать оттуда еду. Под ноги, еще куда-то, не под ним. Видимо, под неевреем нет проблем, поэтому если мы едем в автобусе и рядом нееврей, он засыпает, так можно под него положить еду. Вот. Значит, то же
сначала
самое... Еще раз, да?
Сначала спросить, что он не еврей или...
Я не знаю. Вы правильно говорите, но в общем, в таких случаях можно положить на большинство. Ну вот. Так теперь...
А с чем это связано? С тем, что у нас определенная наша ритуальная нечистота может прийти или что?
Ну, с нашей... Вы знаете, что мухи не летят на мед. Правильно?
Вот да.
Ну вот. Поэтому, когда мы засыпаем, а сон, вы знаете, он связан с, ну, со смертью, то тогда нечистота спускается на какие-то наши...
Да.
Ну вот. Значит, в туалетах тоже... В туалет желательно не заносить еду. Если занесли... Если это случилось постфактум, можно кушать. Мы опасаемся это как-то изначально, но если уже случилось, то мы это кушаем. Да?
Теперь, сколько покрытий спасает это? Допустим, в аэропорт заходишь с сумкой, там у тебя
жвачка. Нет, святой это не помогает. Это помогает по поводу сидуры, святых текстов, а святой это не помогает. Вот. Теперь, если туалетом пользуются других целей, например, в туалете есть хранят лекарства или еще что-то такое, тогда нет проблем. Тогда это помещение не только для туалета, там нет проблем.
То есть, если в туалете есть еще душевая колонка или ванна...
То тоже, это плохо, потому что это тоже часть туалета.
А если там находятся разного рода аппараты, автоматы, в аэропортах практикуются, там разные изделия продаются?
Прямо в туалете?
Прямо да, в туалетах. Прямо в туалете.
Прямо в самом там, где кабинки?
Да.
Да-да.
Автоматы, если продаешься, есть там такие там... Напитки прохлаждать.
Прямо в туалете, где это самое, где... Там, где кабинки прямо, то есть прямо одновременно делаешь, справляешь нужду, пьешь колу, ничего себе.
И разные изделия для вот резины, которые пользуются.
Я понял. Ну, в общем, тогда вроде бы можно. Тогда можно. Вот. Значит, теперь, если водой пользуются для того, чтобы мыться, то тогда эту воду нехорошо пить, это как, она приводит к забывчивости. У нас там может быть, например, натланы. Да, мы помыли руки, на натлане осталась вода, ее не нужно пить. Если только немножко отлить. То есть это справляется тем, что немножко отливают ее, выливают. Да, поэтому это правильно, опасается в кранах. То есть, если человек помыл руки из крана, потом хочет попить, нужно немножко, чуть-чуть капельку воды отлить. Чтобы не встать забывшим. Да? Теперь по поводу женщин. Если на тему спор, да, относится этот запрет к женщине или нет. Потому что женщина не обязана учить Тору. Так может у них нет проблем, лучше пускай забывают. Вот, но, по крайней мере, они, так как они поят мужей и поят детей, то понятно, что если они, мне кажется, нет, это мое мнение, что все равно стоит их приучать к этому делу, потому что они могут мужу залить воду, если они не будут, как бы, это же все привычки, вы же понимаете, поэтому если женщина не будет держать в голове, что мужу нельзя давать воду, которую мыли, она просто, ну, она ошибется 100%. Значит, еще вещь, которая вредная для памяти. Недопеченный хлеб. Теперь, в России есть такое поверье, но это сейчас к чему-то относится. Нельзя есть мясо прямо из щербака или ложки, которые мешают кастрюле. То есть, если это ложка большая, которая пользуется для того, чтобы мешать кастрюлю, тогда нельзя есть там мясо. Сердце птиц и животных. То есть, сердце нехорошо кушать. Дальше. Еда или питье, которое ели... ела или пила собака. Собака, кошка или мышь. То есть не все животные, а именно собака, кошка или мыши. Да? Или крыса, понятно. И по поводу оливок. Оливки, с одной стороны, мы знаем, что они приводят забывчивость, с другой стороны, их ели в море. Поэтому то, что делают, обычно наливают немножко подсолнечного масла. Вот. Ну, вроде все. Значит, смотрите, мы на этом деле закончили с вами.
Крошки хлеба.
Еще раз.
Крошки хлеба.
Это другой вопрос. Принято собирать, то есть, такая старая еврейская традиция собирать крошки хлеба, не оставлять их на столе. Я объясню, почему. Дело в том, что написано, что нельзя позорить хлеб. Позорить, имеется в виду, пачкать, давить, там, что-то такое. Вот. Кроме того, написано, что это приводит к бедности. Поэтому принято было раньше собирать крошки, чтобы их не выпачкать. Но по сухому закону, если у меня мы сегодня, например, на разовый скатерть, я собираю все вместе и не пачкаю специально, да, то нет проблем. Да? Вот.
Да.
Значит, мы с этой темой мы закончили. Теперь я обещал немножко почитать Зор. Я думаю так, вначале мы почитаем то, что сам рассказ о том, что же было в Лагбаоме. Я надеюсь, сейчас могу перевести нормально. А потом посмотрим, я предложу вам несколько тем. Я просто взял подборки на эту тему из Зоров. И выберите темы, мы будем смотреть. Значит, это называется Идра Зутра. Идра — это вообще дерево такое. Дерево, которое я не нашел перевода. То есть оно было, используется в Танахе, я не знаю, неизвестно точно, что это за дерево такое. И они под ним сидели, людьми учились. Так вот, в тот день Раби Шимон, он должен был уйти из мира. И поэтому он хотел упорядочить все свои высказывания. Собрались его товарищи в дом Раби Шимона. Перед ним были Раби Лазар, его сын, Раби Аба. Раби Аба, он приехал в Израиль из Бавеля. И другие товарищи. И дом наполнился. Раби Шимон вознес глаза и увидел, что дом его наполнился. Раби Шимон заплакал и сказал: в другие времена, когда я был в доме моих товарищей, с нами был Раби Пинхас. А теперь, пока мне выбирали место, так мне продолжили, как бы дали мне жить до сих пор. Раби Пинхас бен Яир, он был, я просто объясняю, он был его большим товарищем. Он женился на его дочке, Раби Шимона, Раби Пинхас бен Яир. И он тоже был очень большим праведником. И он с ним спорил. То есть было время, когда наоборот, когда Раби Пинхас бен Яир, он знал, как бы он был ведущий, а Раби Шимон сдавал ему кушиот. А теперь наоборот, после того, как он вышел из пещеры, написано в море, то он стал говорить вещи, Пинхас давал ему кушиот, и он ему отвечал тируцин. То есть ему отвечал ему на вопросы. Так вот, он заплакал, что, видите, Пинхаса здесь нету, А мне, пока я, мне выбирали место, имеется в виду в будущем мире, в мире, на самом деле неправильно, в мире душ, душ, то вот мне дали, так сказать, продлили мне время до сих пор. А когда я вернусь, то вокруг меня будет огонь. Из тех миров, в которых огонь не прекращается. И он говорит, что я знал, что как бы, я знал, что когда я сидел, я этот огонь-то был. Да, неправильно сказать, когда я сидел, то был огонь, который не прекращался из тех миров, а теперь я вижу, что огонь. И человек не мог зайти в этот огонь. А сейчас я вижу, что без моего разрешения. А сейчас я вижу, что этот огонь прекратился. Вот. Пока что дом заполнился, сидели уже даже на входе. В конце концов, Рав Шимон увидел то, что он увидел. И весь дом был окружен огнем. Все выскочили. Остались только Раби Элиэзер, его сын Раби Аба и остальные товарищи. И они сидели снаружи. То есть дом наполнился огнем, все испугались и выскочили. А те, кто могли остаться, видимо, то есть вы понимаете, это не было... Как бы это, ну, то есть люди понимали, кто имеет право, кто не имеет права. В зависимости от их правильности. Так, и они сидели, значит, снаружи. Сказал Раби Шимон, Раби Элиэзер, сын мой, иди посмотри, есть ли здесь Абицхак. Потому что я ему был, я ему гарантировал и сказал, что он будет все мои тайны, он их всех, так сказать, соберет и упорядочит. И чтобы он сидел со мной, да будет достоин его удел. Там была история по поводу воскрешения мертвых. В общем, он Раби Шимон пообещал Рав Ицхаку, что он тот будет с ним вместе. Старый Раби Шимон сел, стал улыбаться и обрадовался. И сказал, где все мои товарищи? Старый Белезер. Встань, Раби Элиэзер, просто в арамейском языке там иногда, ну, то есть я могу спутать глаголы, форму глагола. Это одно и то же слово, может быть, две формы. Встань, Раби Элиэзер, и веди нам, веди их. Сели перед ним и подняли руки. Раби Шимон поднял руки и стали молиться молитву. И очень радовались. Раби Шимон на Зоре полной этого. Раби Шимон, когда молился, он поднимал руки. Написано, что мы сегодня так не молимся, потому что христиане взяли себе это, христианские эти вот, христианские священники взяли себе такой этот обряд, возносить руки к небу, и поэтому мы перестали. А на самом деле молитва главным образом это возносить руки. Да, мощь Раби, напомню, поднимал руки. В Зоре полно, когда Раби Шимон поднимал руки. Но мы сегодня, я говорю, мы сегодня этого не делаем. Значит, Раби Шимон вознес руки и стал молиться. Очень обрадовался. И сказал, эти вот товарищи, которые были в нашем шатре, они здесь попали сюда. Значит, все вышли, остались только Раби Лазар, его сын, Раби Аба, Раби Юда, Раби Йоси и Раби Хия. В это время... Там кто-то звонит? Может, тут не включил телефон, это сам микрофон? Ребят, кто-то микрофон не включил, давайте, может, выключить нам не мешало. Я просто не вижу, у кого. Вот. Значит, в это время зашел Раби Ицхак. Сказал ему Раби Шимон, как прекрасен твой удел, и как это радостно, что я тебя могу привести к себе в этот день. Сел Раби Аба после этого на колени, Раби Элиэзер перед ним. Сказал Раби Шимон, теперь... Сейчас момент великого благоволения между Всевышнего. И я собираюсь подняться без всякого стыда в будущий мир. А это те святые слова, которые я не мог раскрыть до этого момента. Перед спиной. А теперь я не могу, потому что не хочу, чтобы сказали, чтобы они, что я исчез в каком-то недостатке из этого мира. То есть я что-то не сказал. До этого момента они у меня были, хранились у меня в сердце. Чтобы я с ним мог подняться в будущий мир. Итак, теперь я сейчас вам, я вас, это сделаю, как бы упорядочу их. Раби Аба запишет. Раби Лезер будет произносить, а остальные будут молчать. Будут повторять их в своем сердце. То есть я буду говорить, Раби Аба будет записывать, Раби Лезер будет повторять, а остальные будут повторять только про себя. Стал Раби Аба, после него на своих коленях. Сел Раби Лезер, его сын перед ним. Стал ему, стань мой сын, потому что другой сядет на твое место, на это место. Раби Лезер встал и обернулся в талит. Раби Шимона. Сел и сказал. А наоборот, Раби Шимон обернулся в талит, сел и начал. И сказал так. Написано в стих в Тегилим. Не мертвые восхвалят Всевышнего, и не те, кто спускается в безмолвие. Это говорит, не мертвые, это понятно, ведь это очевидно. То есть те, кто называется мертвыми, они не могут восхвалить Всевышнего. Всевышний, он живой. И он находится между теми, кто называется живыми. Вместо того, что подлецы не называются мертвыми. А не с теми, кто называется мертвыми. А если так, то тогда конец стиха. Написано, и не все, которые спускаются в безмолвие. Имеется в виду все те, которые спускаются в безмолвие, в геном. Они там останутся. Дело в том, что Зор в другом месте говорит, что ангел, который отвечает за мертвых, и в том числе за геном, он за всех мертвых, он называется Дума. Дума – это безмолвие. Поэтому стих он говорит в том числе и... То есть как бы он говорит про простое понимание стиха, что спускающийся безмолвие, то есть мертвые. А на самом деле имеется в виду, что они спускаются во власть этого ангела, который называется Дума. Безмолвие. Да, то есть есть те, которые называются уже мертвыми, есть те, которые спустились с геном, тоже небольшие праведники. Отличаются те, которые называются живые. И вот, по поводу них Всевышний доживает их почета. Сказал Раби Шимон, сколько лет прошло с тех пор, как мы были под этим деревом. А там нам показался Всевышний и все его сопровождающие. А вот теперь Всевышний, он здесь. И пришли все праздники из Ган-Эдена, которые нам не показывались под деревом. Я не знаю, что здесь, видимо, какая-то была история, когда они сидели под деревом, не знаю. И святой, благословен он больше переживает за честь праведников, чем за свою честь. Как сказано про Иеровоама. Вы знаете, Иеровоам был такой царь, который служил идолам. Тот, кто разделил евреев. Так он воскурял и служил идолам. И Всевышний его прощал. А когда он протянул руку, чтобы ударить, значит, сделать пророку Аду, будет такой пророк Аду, то тогда его рука отсохла. Так сказано в книге Малахим. А то, что он это самое, служил идолом, не написано, что у него, что он просто протянул руку, да, то есть ничего не случилось, а только когда за то, что он протянул руку к Аду. То есть мы видим, что Всевышний, он заботится о чести праведников намного больше, чем о своей собственной чести. И, между прочим, для нас должен быть большой урок. Мы должны быть очень аккуратны по отношению, когда мы говорим о праведниках. И теперь тоже Святой Благословен, он желает нашей почести, и вся его свита пришла вместе с ним. То есть Рав Шимон видел это самое, это Святым Духом, да? Сказал, а вот Рав Амнуна, старец Рав Амнуна. И вокруг него 70 праведников, которые все как бы украшены в светящейся короны. И там светится свет, там объясняет кого, ну, это же Кабала, то скрыто больше всех скрытых. И он тоже пришел послушать те радостные слова, которые я собираюсь говорить. Пока сел в Нирануна, он сказал, а, вот Рабин Хасбен Яир. Вот на него приготовьте место. Написано, что товарищи, они остались от страха, которые были там, встали и разбежались, сели по углам дома. Я не знаю почему, но в Зоре написано, что когда появлялась душа Рабби Хасбен Яир, то все время падал страхом. Был очень большой праведник, большого уровня, поэтому когда его душа уже после смерти появлялась, то все время на окружающих падал страх. Они разбежались, сели по углам дома. Рабби Элиэзер и Рабби Аба остались перед Рабби Шимоном. Сказал Рабби Шимон, когда мы были под деревом вот этим, я не знаю, как он называется, нет перевода, неизвестен перевод. Когда мы были под этим деревом, тогда мы говорили мы, и я, и товарищи вместе, теперь я буду говорить один. А все будут слушать в моих словах верхние и нижние, то есть и ангелы, и души, и люди. Счастлив удел этого дня. То есть лагбомер, который еще сегодня будет. Начал Рабби Шимон и сказал. Слово «начал» он часто встречается в Мидрашах, и это сам имеется в виду, что он начал новую тему. Сказал, есть такой пасук, стих в Широ-Шире. Я принадлежу моему другу, ани ледуди, в Алай Чукато. Я принадлежу моему другу, и к нему мое вожделение. Все дни в этом мире я всегда старался делать все, что, как бы я восхвалял, я как бы, слово корона, я делал корону Всевышнему. То есть я ставил царем Всевышнего, благословенным. И поэтому сейчас, да, к нему мое желание. И он, и вся его свита, святая, пришли, чтобы слушать радость с тех слов скрытых и восхваление святого старца. То есть старец это такой образ, как бы каббалистический образ, это имеется в виду строение миров. Ну, я не могу сейчас понимать. Скрытый от всех скрытых. Который отделен от всех и не отделен. Все, сейчас начинается каббала, но этого не можем читать, понятно. Дальше он начинает рассказывает все строение миров от начала и до конца. Да, это поэтому считается, что это как бы это самая великая книжка, потому что здесь Рабби Шимон, вот в этом месте, в Лаг ба-Омер, Рабби Шимон рассказал, объяснил полностью построение миров от самого начала и до конца, то есть всю анатомию творения. Да? Ну и понятно, что мы не можем, да, то есть, понимать. Как бы, то есть, вся Каббала, она построена на этом, на самом деле. Каббала рассказывает об устройстве мира, да, об устройстве творения. А творение, оно имеет модель человека. И Рабби Шимон, значит, начиная от самых верхних частей, он там описывает полностью строение, там, сравнивает с волосами, с черепной коробкой, с пленкой, которая на черепной коробке, с воздухом, с мозговыми полушариями, глаза, нос, рот и так далее. То есть он полностью проходит по всему творению, моделируя это в анатомию человека. Понятно, что мы все, он объясняет, насколько какое количество волос есть и так далее. Да? То есть мы все понятно, что мы все это не можем. Ну, то есть мы это не понимаем, это вся кабала, мы явно не можем учить за один вечер. Кроме того, что я, в любом случае, я не могу объяснить все. Да? Вот. И потом, значит, он доходит до ногтей ног. Сейчас, одну секундочку. Я просто ищу. Одну секунду. Я ищу просто, где он заканчивает. Вот он проходит весь все тело. И, значит, он... Омрабиаба, старабиаба, что святая свеча, так и называли Рабишимана, называли Рабишимана святой свечой. Не закончив говорить стих, это назывался, есть стих, который говорится, что потому что Всевышний Господь приказал благословение жизни до, на вечность. И он не закончит этой жизни, пока он не поднялся вверх. А я записывал все. Я хотел записать больше, однако я больше не услышал. Я не боялся поднять голову, потому что был очень, очень яркий свет. Я не мог на него смотреть. И вместо того, что он когда стал умирать, да, то был очень яркий свет. Он не закончил говорить, я перестал слышать. Я не боялся поднять голову, не мог поднять голову, потому что был очень яркий свет, и я не мог это смотреть. В это время все стали трястись от страха. Я слышал голос, который сказал стих из Мишны. Потому что долгие дни и годы жизни и мир добавит тебе. Да, это известный стих в Мишне. А потом я слышал другой стих. Жизнь. Я просил тебя, ты дал ему долгую жизнь до бесконечности. Это стихи, которые он слышал по поводу смерти Рабиаба. То есть это был уже, это был такой полу, как сказать, это был духовный процесс, но они слышали голос. Я не уверен, что если там стояли мы бы что-то услышали. Это я не знаю, не думаю. В тот день не прекращался огонь из дома. Не мог никто зайти так, чтобы это самое. Не мог никто зайти, потому что не могли справиться с этим огнем, и вокруг дома был тоже огонь. То есть в доме, неправильно сказал, в доме был свет, а вокруг дома был огонь. Весь тот день мы лежали на полу и плакали. После того, как огонь ушел, мы увидели, как святая свеча, святой святых уходит из этого мира, облеченный в талит, лежавший на правом боку, а его лицо смеялось. Встал Раби Элиэзер, его сын, помыл руки и поцеловал нас. А я стал лизать прах под его ногами. Товарищи хотели плакать и не могли сказать слова. Всем остальным да, не могли сказать слова никому другому из-за плача. А Раби Элиэзер, его сын, упал 3 раза и не мог открыть свой рот. После этого он смог открыть и сказал: «Папа, папа», 3 раза. каббалистическую фразу, это я не знаю. Старый Абихирий сказал, на свои ноги сказал, до сегодняшнего, до этого времени святая свеча, он старался ради нас. Теперь он пошел в Эден, в Ган-Эден, и мы должны заниматься его честью. Старый Раби Элиэзер Раби Ама помыли, подняли его в каком-то там этом самом, в каких-то носилках. Был замешать среди товарищей, и весь дом наполнился приятным запахом. И его вынесли из дома, и это могли сделать только Раби Элиэзер и Раби Ама, никто другой не мог. Пришли охранники города, Ципори, и тоже пытались помочь. И там были, которые боялись, другой город боялись, чтобы похоронили его там. После этого они боялись, чтобы его рабочину похоронили. Был такой страшный, не хотел, чтобы похоронили в этом городе. Значит, его вынесли, его... Когда вынесли, то его гроб стал подниматься поверху. И огонь шел перед ним. И все слышали голос. И все собрались на похорон Раби Шимона. И там услышали голос, и придет мир, и будет находиться на их ложбищах. Когда поднялись в пещеру, они услышали голос в пещере, кто тоже достиг. Это человек, который поднимет гром по всей земле, да... разгневается на все царства. Сколько раз событий будет сейчас на небе из-за этого ражби, до которого хвалится сам Всевышний, сам хозяин каждый день. До счастья тот, у кого это дел. И внизу, и наверху, сколько скрытых вещей, которые раскрывались. Он это знал, про него сказано, а ты, значит, это посуда Даниэля. А ты иди к концу дней, и будь там, и встанешь на свои ноги в конце дней. Значит, это часть Зора о том, как он был похоронен. У нас еще есть 15 минут, мы можем... Скажу. Давайте я выбрал для кусочек, мы начнем его посчитать. Посчитаем то, что я выбрал, ладно? Потому что не так много времени на самом деле. На самом деле так. Есть один зор, кто сильно хотел его приводить. Я хочу сам вспомнить. Его хотел обязательно посчитать. Значит, Зор говорит так. Нужно молитву. Просто это Зор, мы сейчас учим Зор, да, у нас нет много времени, просто понять, что такое Зор. Я вы понимаете, я бы хотел как можно больше использовать. То, что относится к... То, что как бы относится... Ну, то, что можно использовать. Вот, так... Первое, по поводу молитвы. Вроде так. Значит, молитва... Если слотом его макшава, молитва должна быть среди макшавы, то есть с мыслями, урюту да либо, и с желанием сердца. То есть молитва должна быть просьба. а не только, не только это самое. Выкала голос умила десифон. И нужно произносить слова. Да, то есть, когда мы молимся и просим о чем-то, то желательно произносить слова, не только в сердце. Лимабет шниму викишура вихуду ли эла бегану ди иу леле. Для того, чтобы сделать мир, то есть, соединить мир и соединение и единство наверху, так и должно быть наверху. И соединить как положено. Макшова рута, кала умила, мысль, желание сердца, голос и слова, то есть мы говорили, произношение слов. Это четыре вещи, которыми кашин кшорин, которые соединяют узлы. Батар декширу кшарин кула бакхады. После этого, как они связаны, то все становится единым. И тогда изавиду кула гаритика хады. Тогда вся, все, колесница станет единым. Колесница, я говорю, колесница как подставка для того, чтобы туда сошла, снизошла святость. Для широй лавочки, для того, чтобы спустилась святость. Голос. Он, как известно, что он поднимается, чтобы связывать вещи вместе. Следующий зор, продолжение того. Все, что Кольма Дхаши Барна, все, что думает человек, у Кольма Шестакра Билибей, все, что он думает в своем сердце, как бы, Ле авид мила абде апикле бисфате. Не произойдет ничего, пока он-то не выведет из своих уст. Бегинках, и поэтому, коль слота бьют, любая молитва и просьба, байли авка милин бисфате. Необходимо, чтобы он проговаривал слова своими устами, чтобы он вытаскивал слова из уст, буквально перевожу. Викиван де милин навкин, когда слова выходят, мидбакин, Байвиры высалки, они пробиваются через воздух и поднимаются наверх. Натив он манды натив, их поднимает, берет тот, кто берет. Ахет он ликитра кадиша, и он их соединяет с святой короной. Да? Еще один взор на эту тему, потом я скажу, что мы прочитали. Манды либо тарит Убай слося. Тот, у кого сердце, как там, он как это по-русски, тарит. Он не может сосредоточиться, да? Не знаю, взволнован, не может сосредоточиться. Озабочен. Тот, кто озабочен и должен молиться, а он у него неприятности, и он не может установить похвалу хозяина, как положено. Что ему нужно делать? Вы понимаете, что значит, что у нас молитва устроена, что всегда есть похвала, по крайней мере, первые три брахи, а утром вот еще и Тейлим, да, он не может сосредоточиться. А мы знаем, что главное в молитве это стоять как раб перед хозяином. То есть хвалить Всевышнего без нужной концентрации, это не очень хорошо. Так спрашивает Зор, что нам делать? Раму. Несмотря на то, что Афагадро Яхили Хабнарбе Руса, несмотря на то, что не может сосредоточить свое сердце и свои мысли, свои желания, Сидуру Шиха Демария и Май Гора, так что теперь он не будет хвалить хозяина? Почему он должен, почему это будет отсутствовать? Элла и Садр Шиха Демария Афагадро Яхили Хабнарбе. Он должен заставить похвалу хозяину, несмотря на то, что он может иметь в виду, это, да, иметь хвану, иметь это в виду. Значит, что здесь написано? Написано следующая вещь. Я это расскажу своими словами. Написано, что молитва, она соединяет все миры. И четыре части участвующие в молитве, они соединяют, делают эти соединения, чтобы все стало одним целым. А именно, мысль, желание, то есть, когда мы просим, да, вы понимаете, желание сердца, не просто мысль, но желание, еще желание, это в сердце, голос и органы речи, которые из голоса, из выходимого голоса строят слова. Ну, вы понимаете, как слова, как произношение образуется, да? Голос попадает в органы речи, там дальше рот, язык, гортань обрабатывают этот воздух, и так появляются слова. Вот. Так эти три, четыре части, они участвуют в молитве. И тогда, значит, благодаря этому соединяются все четыре части творения. И тогда все творение становится колесницей. Я, по-моему, когда объяснял, что колесница. В любом случае, имеется в виду подставка для того, чтобы туда спустилась святость сверху. Дальше я привел еще один взор. Там написано, что если человек только подумал и захотел сердцем, но не произнес слова устами, то ничего не произойдет. Нужно, когда человек молится за что-то, нужно произносить устами, произносить эти слова. И дальше я прочитал Зор, когда нас спросили, что делать человек, который не может сосредоточиться, должен молиться или нет. На что Зор ответил, ну не Зор, там был, ответил, что нужно все равно молиться, если не может сосредоточиться, потому что даже само произношение слов, это тоже похвала Всевышнему. И почему Всевышний должен потерять даже это, если человек не может сосредоточиться?
Да, выступ.
Да.
А вот если начинает человек молитву сосредоточившись, а потом эта сосредоточенность уходит, концентрация, по физическим причинам, засчитается такая молитва, как молитва или нет?
Любая молитва, то, что я только что прочитал Зор, как раз я читал, что даже без того, что человек сосредоточится, эта молитва считается молитвой. Надо стараться только произносить слова.
Произносить слова. Физически, вот Бог только слушает там, и то беспорядочно.
Еще раз.
Ну, просто у меня такое бывает, да? Угу. Я прихожу на молитву, в шаббат.
Да-да, я понимаю, потом вы вас ослабеваете.
Да, и теряю концентрацию, я даже поэтому тори не вызываю, потому что ты бесполезно все равно. Ты полудряга.
Ничего страшного, все, что вы можете, смотрите. Ничего, то есть ничего страшного, все, что человек может, он делает за это, то, что вы стараетесь, получить большую награду. Намного больше, чем всем, кому это дается легко.
Произнесено на любом языке.
Вы правильно говорите. Есть два вида молитвы. Точнее говоря, есть молитва, есть просьба. Так Зор тоже говорит. Что имеется в виду? Есть те фразы, которые нам постановили мудрецы. Это Шмонасра и все благословения. Да? Эти молитвы, в том числе Беркат Амазон, эти молитвы лучше читать на святом языке в любом случае. Как мы только что прочитали, что сами фразы, произнесение фраз не имеют силы. Поэтому те молитвы, которые постановили мудрецы, если есть возможность, желательно читать на святом языке. Единственное, что нужно Шмонасра, первое благословение, знать, о чем идет речь. Шма Исраэль, нужно знать первый стих, о чем идет речь. И хорошо бы знать, в общем, по крайней мере, в общем плане, что я говорю. Что касается личных просьб, то понятно, что лучше молиться так, чтобы я, ну, то есть, чтобы я говорил от всего сердца. От всего сердца, ну, как бы мне кажется, что от всего сердца проще просить на языке, который человек привык. Не обязательно на родном, да, то есть я понимаю, что вы по-английски можете молиться не хуже, чем, ну, как бы, достаточно хорошо. Вот. Давайте еще хотя бы немножко посчитаем Зор. И был голод Вираба Арец Мильвада Рав Ришон. И был голод на земле, кроме первого года. Пасук про Авраама. Рав Иуда Патах, Рав Иуда открыл. Ну, то есть начал. Вамар и сказал. Ашем Задик Ивхан Враша Буэв Хамас Сана Навшо. Всевышний проверяет праведника, а подлец и тот, кто любит грабеж, ненавидит его душа Всевышнего. Посмотри, насколько поступки Всевышнего, Святого Благословенного, они совершенны. И все, что он делает, это правосудие и правда. Как сказано, Ацур Тамим Пало, источник его действия совершенно. Тихот Духав Мишпат. Потому что все пути его это правосудие. Кель Эмуна, Бог веры, то есть имеется в виду честный, Вен Авель, и нету обмана. Садик Вяшару, праведник и прям он. Иди смотри, Зори Сегат, иди смотри. Смотри, что Святой Благословен не судил первого человека, Адама Ришона, пока не приказал ему для его же блага, чтобы он не свернул свое сердце и свои желания на другую дорогу, на неправильную дорогу, чтобы не осквернился. А он не сохранил и нарушил приказ его хозяина. Я читаю сразу, чтобы больше успеть. Да, я не читаю в оригинале, потому что все равно не понимаю. Это армянский тяжелый язык, я просто буду переводить, чтобы быстрее было. А после этого он его судил на своем суде. И при всем при этом он не судил его, как подобалось, а сдержал свой гнев. И сохранил его один день, свой один день, который 1000 лет. Кроме тех 70 лет, которые Адам Ришон предал Давиду. У которого не было от себя ничего. Сейчас я расскажу, объясню быстренько. Написано в Торе, что в тот день, когда ты будешь съешать плода, ты умрешь. Так Зор говорит, что имеется в виду день, это 1000 лет, это один день до Всевышнего. Мы знаем, что мир будет существовать 6000 лет, на 7-й будет видоизменение, это имеется в виду, что это неделя, которую Всевышний создал. То есть один день Всевышнего, это 1000 лет, и это про этот день он говорил в Торе, он сказал Адаму Ришону, что тот умрет. Да, так написано. Кроме тех 70 лет, которые Адам Ришон отдал Давиду, царю Давиду. Царь Давид должен был родиться и тут же умереть, по-моему, через пару часов. Адам Ришон то увидел, и он ему попросил Всевышнего разрешения отдать ему 70 лет собственной жизни. Поэтому он умер на 70 лет раньше. Таким образом, по тому же принципу, он не судит человека, согласно, в соответствии с теми простыми поступками, которые он делает постоянно. Потому что если так, то тогда тот не смог бы, тогда бы мир не смог бы существовать. Но Всевышний, он сдерживает свой гнев с праведниками и с подлецами. Еще больше, чем с праведниками. А и с подлецами почему? Для того, чтобы они сделали полную чуву, полное исправление. И существовали бы в этом мире и в будущем мире. Сказано, даже я слово Всевышнего, если бы я не хотел, я не хочу смерти под лица, а только его, чтобы он вернулся с плохого пути и был жив. Жив в этом мире и жив в будущем мире. И поэтому он сдерживает постоянно свой гнев. Или, что может быть из них выйдет хорошее потомство в мир. Как вышел Авраам из Тераха, который дал хорошие ветки из плохого корня. И у него отлично, хорошее дело в мире. Однако с праведниками Всевышний постоянно очень строго судит за их поступки, которые они делают, чтобы они об этом знали и не свернули направо или налево. И поэтому он их проверяет. Не для себя, потому что он так знает их ецер, их, так сказать, силу, их верность, а для того, чтобы возвести их голову. И про это сказано, так он сделал, такого принципа он сделал Аврааму. Как сказано, «Велоким нисает Авраам», а Всевышний испытал Авраама. «Май ниса», что же испытал? Слово «ниса» может быть испытание, это тот же корень, что ли, «гараматнес», поднять жезл, то есть он вознес его. А Бог вознес Авраама. Как ты говоришь, римунес, поднимите жезлы. Сунес, поднимите, тоже вознесите жезлы. Поднимите флаги во всем мире, то есть праведников. Несмотря на... Да и про это тоже сказано, что Всевышний, он поднимает флаг Авраама в глазах у всех. Как сказано, не сайт Авраам. Вознес в растопу его. Испытал Авраама, и место поднял Авраама. И для этой цели, чтобы вознести праведникам их флаги в глазах всех людей, он их испытывает. Чтобы поднять голову над всеми. Написано, что праведник испытывает, в чем причина, говорит, сказал Раби Шимон, потому что Всевышний, Святой Благословен он, когда ему случаются праведники, то он их, да, он с ними относится с рук, как сказано, того, кого Всевышний желает, он его очищает. А все как бы желание Всевышнего, это относится не к чему-то другому, а к душе. Оно к телу нет. Да, то есть Всевышний очищает их душу, а тело, он наоборот, может наказывать всякими наказаниями. Потому что душа, она подобна высшей душе, то есть духовности. А тело, оно недостойно того, чтобы оно могло объединиться с верхом, то есть с духовностью. Должно потом умереть. Несмотря на то, что оно сделано по образу, по модели высших великих тайн. Давайте еще один кусочек почитаем, хотя уже поздно. Мне просто скоро молит. Иди смотри. Во время, когда Святой Благословен показывается душам праведников, человека, и светит в нее, тогда он прижимает тело так, чтобы над ним, чтобы он не... чтобы душа владела над телом. Потому что пока душа она в теле, она не может владеть над телом. Да, то есть если сера, если это самое, противодействие души и тела. А когда тело ослабевает, тогда душа властвует. Да. Давайте мы это тогда оставим. Заташем, значит, я всем желаю хорошего праздника. Сегодня опять-таки хороший день. Можно молиться. Да, и желаю всем провести нормальный день, молиться, и чтобы все достигли того, что хотели. Счастливо всем.
До свидания. Спасибо и вам. Спасибо.
До свидания.